признаем книги, входящие в состав Библии, за подлинное Слово Божие. Никакое другое гениальное произведение человеческой мысли не может претендовать на эту безусловную истину. Никакая книга, никакая классика нас не спасет. Только о Слове Божьем сказано, что оно может умудрить нас во спасение. И если мы забудем эту цель и будем просто интересоваться Библией с точки зрения вот какого-то религиозного интереса, а что там? Этого будет недостаточно. Откройте все. Второе послание к Тимофею. И найдите третью главу. Тимофей – это уже пастырские послания. Это его любимый ученик, которого он посвятил епископы и говорил ему, что я совершил над тобой это не потому, что ты мне понравился, а потому, что мне были о тебе некие откровения. Так вот, пожалуйста, воинствуй согласно с этими откровениями, а не рассуждай, что раз обо мне были откровения, дело уже решено, я спасен, я апостол, я ни в чем не нуждаюсь. Воинствуй согласно с теми откровениями, какие я тебе получил. Иначе не помогут и откровения. Многие мужья были, образно говоря, по сердцу Божию, но оставив прежнюю ревность и любовь, обратились в свою противоположность и погибли. И сколько таких людей есть везде, и в церкви, и среди духовенства, и среди семинаристов, и среди кого угодно, верующих, прихожан, которые, начав очень хорошо, закончили катастрофой. А как все это происходит? Самым неприметным образом. Как неприметным образом возрастает Царство Божие внутри человека? Спаситель говорит, оно не приходит в результате революции, какого-то, понимаете, вот такого, а незаметно прорастают семена в душе человека. Так незаметно прорастает и совершенно другое, противоположное. Нужно иметь в виду, что мы никогда не находимся вот в состоянии полного покоя. Нет его. Если бы у нас было открыто зрение, скажет Иоанн Златоуст, мы ужаснулись бы от тех чудовищ, которые витают в воздухе вокруг нас и как осы нападают на человека, особенно того, кто стремится к богопознанию, к истине и хочет реализовать ее в своей жизни и как-то стремится к Богу. И вот посмотрите здесь, какой парадокс в этой третьей главе он пишет. Третья глава 2 Тимофея, читаю вам с 10 стиха. Почему вот так он его любит? А вот почему. 10 стих. «А ты последовал мне, последовал в учении, житии, расположении, духовном расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, это города, где он проповедовал, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Это закон духовной брани. «А злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Поэтому не будем вот на этот счет строить какие-то иллюзии, что вот вдруг наступит какое-то райское возрождение, о котором говорят люди, вот рассвет придет какой-то, вернется на какое-то время золотой век, вернется, если все будут к этому стремиться. А если это только одни прожекты и рассуждения, строительство храма, возобновление обители еще ничего не значит. Их можно настроить в 5 шагах одна от другой, но если не будет изменения в самом человеке, ведь в собственном смысле домом-то Божьим является сам человек. Храмы – это места, куда мы приходим молиться. А вот храм-то Божий в собственном смысле – это сам человек. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Кто растлит храм, того растлит Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Антония Сурожского мне написала в работе слушательница, прекрасное есть выражение, что если бы у нас пропали Евангелия, то их можно было бы восстановить, смотря на верующих людей. Их можно было бы восстановить. И никакие ваши беседы и споры на религиозные темы не приведут человека к вере, если он не увидит в вас Бога. Вот если он почувствует это, тогда и слов многих не нужно. А если этого нет, только один уровень образовательный, повторяю, вы 5 пядей во лбу, на вас найдется человек 8 пядей и до бесконечности. Эти споры уйдут в вечность, а прока и толка никакого не будет. Почему? Да потому что Бог выше всех наших представлений, всех наших понятий. У Него даже нет имени, у Него даже нет бытия, не в том смысле, что Он отсутствует, а в том, что Оно совершенно не похоже на наше. Он есть, мы появляемся. Он вечен, мы появляемся во времени. Он прежде всех век, наши пределы 70 лет, кто покрепче 80. И лучшая часть этого времени – труд и болезнь. И мы летим. Куда вот мы летим? В бездну, может быть, летим. Вот он ему и пишет: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». А как же быть нам, вот смотря на это все, не смущаться? «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Не сами по себе писания, а при этом нужна вера, кто дал эти писания. Вера в того, кто эти писания дал нам, а это Христос. Все Писание Богодухновенно, вот мы тему вот эту богодухновенность и проходим сейчас, и полезно. Для чего полезно? Научение, обличение, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Дальше он говорит, как нужно проповедовать это здравое учение. «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его в Царстве и Царствии Его. Проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвой. А он в описываемое время находится в узах. И вот Господь ему открыл, что время его кончины приближается. И время моего отшествия настало. А вот посмотрите дальше, какая у него уверенность. Это свидетельство совести в Духе Святом. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Вот отметьте для себя это. И каждый раз, когда почувствуете какую-то сухость в сердце, какое-то безразличие, которое инициирует дьявол, там, где дьявол, там холод. Там холод, мертвый. И вот нужно, образно говоря, вот себя питать этими вот словами. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы не только со стороны общества, но и внутри своей семьи. Я не мир пришел, скажет Господь, принести, принес на землю, но меч, и разделить детей с родителями, мужей с женами и так дальше. Ваше отношение ко Христу, что вы думаете о нем? И вот, исходя из ответа, каждый определяет себя в ту или другую сторону. Ведь страшный суд – это следствие того суда, который мы произносим сами над собой. А мы суд произносим сами над собой каждый день. Свет пришел в мир. Откройте все Евангелия от Иоанна, чтобы вы не заблуждались на этот счет и не ждали какого-то особого суда, где все это будет впервые. И мы, раскрыв рот, удивимся. Да неужели? Да как же это могло быть? А все это уже каждый произнес на собой. Третья глава. И читаю вам 17 стиха. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а вот неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Кто произнес над ним этот суд? Бог? Нет. Он сам себя определил. Он уже осужден. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что вот каждый, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Вот мы произносим суд над самими собой. И как мы определимся с вами, то и получим на страшный суд. Какие-то разбирательства, какие-то судебные не будет этого ничего. Все это будет ясно в свете лица Божия. Мы увидим сами, в каком мы состоянии находились. А ведь это состояние можно было бы изменить. И изменить очень быстро. Я Златоуст спросит, в какое время унаследовал рай разбойник? Ровно в такое, сколько требуется на произнесение вот этой фразы. На одном дыхании он унаследовал рай. И вот такие возможности Господь нам предоставляет и говорит, что вот в тяжелые-то времена, в последние времена, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Только призовет, только помыслит и уже спасется. Поэтому вот этот шанс, который нам всегда предоставляет Бог, нельзя не использовать. Посмотрите, пишет я, этот Антоний Великий, за какую малость мы получаем вечность? За 70 лет жизни. Причем награду получаем не здесь, а на небесах. Тело наше уходит в землю, является пищей червей, а мы получаем его нетленным. Так стоит ли нам, говорит, унывать и рассуждать так? Многое время мы уже трудились. Не нужно так рассуждать. Но каждый день, как бы начиная подвиг сначала, вот себя поддерживать такими вот мыслями. Потому что с вечностью не сравнится ничто. Даже если бы пришлось подвязаться 100 и больше лет, скажет он, по сравнению с вечностью это ничто. И по существу не нужно представлять, что мы отказываемся для Бога вот, от чего-то великого. Ну сколько, человек вращается? Да он не объедет свою-то область многие. Вращаемся, в общем-то, в замкнутом небольшом пространстве. Там, где работаем и где живем. Ну, на лето съездим в отпуск. Вот и все наше пространство жизненное. Поэтому мы ничего великого не делаем, отказываясь от этого. Даже если бы, говорит он, мы были господами над всей землей, над всем творением, и отказались от него, мы не совершили бы ничего великого. Вот так они рассуждали. А ведь они были сотканы из той же плоти и крови, и они переживали, и испытывали все наваждения, все искушения, включая болезни и испытания, каких мы с вами и не представляем. Уныние от бесов, мы с ним не знакомы, с этим унынием. Так, итак, у нас тема «Богодухновенность». И в прошлый раз мы посмотрели, что говорят об этом пророки, и испытавшие вот это состояние во время призвания. С этого момента он прекрасно ощущал в себе следующее. То, что к нему приходит извне, властно действует, это и есть инспирация, то есть вот нашествие Духа, влияние Духа Божия. Он не смешивает это с собственной рефлексией, с собственным размышлением. И говорит, вот так говорит Господь. Он четко различает вот действие в нем Духа Божия. А когда он вне Духа Божия, вот были и такие примеры, Господь и пророкам указывал, что не думай, если ты пророк, ты всегда говоришь истину. Но если в тот момент ты не молишься, от тебя отлетает и пророческий дух. И ты можешь сказать не точно. Вот самый такой яркий пример мы видим, что произошло с пророком Нафаном, другом Давида. Давид построил себе дворец, а ковчег Завета по-прежнему в походном храме под шатром. У него мысль, мне неудобно жить в этом кедровом дворце, в то время как ковчег обитает вот в палатке. Неудобно мне. Я хочу построить Господу храм. И говорит об этом Нафану. Нафан, очевидно, не вопросив Господа, говорит: все, что на сердце у царя, делай, ибо с тобою Господь. Но во сне получает откровение, что не он построит храм Господу, а его сын. Вот вам ошибка. И вот когда закладывали первый камень, фундамент того храма Христа Спасителя, который взорвали, и на месте которого построен новый, митрополит Филарет, как всегда, неповторимый, сказал проповедь при этом. И говорил: вот в древности один пророк изобрел мысль построить храм Господу. Другой пророк эту мысль одобрил. И оба пророка ошиблись. Вот по аналогии к храму нужно сказать, что ведь этот храм построил Александр, хотел построить Александр I, а не получилось. Два царя строил-то кто-то третий. Вот это все нам надо с вами знать и учитывать, что и пророки пророчествуют только в той мере, в какой им бывает открыто. Пророчествуй по мере веры своей. И не выходи за эти пределы. А уж нам-то, грешным, вообще нужно молчать. Вообще нужно молчать. Чтобы наш язык меньше высовывался, скажет Иоанн Златоуст, Господь поместил его как бы за двумя крепостными стенами. За зубами и за губами. Вот не удерживается. Вот все высовывается. Все выпадает. Не нужно удобие молчания. Что говорить после Евангелия? Ну, о чем говорить? Его нужно только читать и им назидаться. Нет, говорим, говорим, и без конца говорим. Так, величайшего из пророков Моисея Господь избрал медленно язычного и гугнивого. Не оратора, не витию какого-нибудь, не философа, а человека, который даже стыдился говорить вслух, ибо имел дефект в произношении, не говоря уже об ораторском искусстве. Но ему было сказано: «Я нашел тебя верным во всем доме моем. Ты обрел благоволение в очах моих, и я все делаю по твоей просьбе». А вот дара речи ему не дал. Ничего бы Господу не стоило. Разрешить ему уста. Вот Влава Васлица заговорила. А здесь нет. Вот тебе Аарон. Но ты для Аарона будешь Богом. Потому что твои слова он должен воспринимать как мои. Слова Господа. У нас же все построено вот на таком ложном красноречии. Уж если учиться красноречию, так надо учиться у античных авторов. Иоанн Златоуст не считал для себя унизительным брать уроки красноречия у язычника ритора Ливания. И он этот Ливаний хотел его сделать преемником по своей школе, но сказал: я бы осуществил это, если бы у меня не похитили его христиане. Вот почитайте Иоанна Златоуста, почитайте Григория Ниского. У кого в голове философическая шишка, читайте Григория Ниского, брата Василия Великого. Вот он философ. Если у вас больше чистое богословие интересует, читайте Григория Богослова. Если хотите, чтобы все было вот в одном, вот вам Иоанн Златоуст. Господь воздвиг в самое переломное время в церкви таких людей, которые являются навсегда эталоном вот, истины, красоты, плодовитости, святости жизни. И все в них сочеталось вот таким образом. Поэтому у нас не от отцов, а назад к отцам. К этой классике, ибо только классическое, достойно повторяю, изучение. Мы остановились с вами на пророке Иеремии, который, да, сказал о своем призвании: прежде, нежели я образовал тебя в чреве, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я определил тебе быть пророком. Вот он и исполнял эту миссию. Следующий пророк Иезекииль. Пророк Иезекииль был призван в плену вавилонском. И Иеремия и Иезекииль живут, они современники. Только один живет в Иерусалиме, другой в Вавилонии. И тот, и другой были призваны к пророческому служению. И Иезекииль, открывайте книгу пророка, Иезекииля, тоже описал, что с ним произошло при призвании его. В первой главе он говорит, что вот он вышел в поле, был при реке Ховар, и была там на нем рука Господня. Вот как понимать это выражение? Я был в духе в день воскресный. Была на мне рука Господня. Вот до этого момента не было, и вдруг была на мне рука Господня. Он стал внутри себя испытывать то, что не было ему и доселе известно. И он описывает подробнейшим образом, что он увидел в воздухе. А в воздухе он увидел несущуюся в огненном смерче колесницу небесную. И он подробно описывает, как она устроена, какие у нее колеса, кто в нее впряжен, кто на ней восседает. И что это все. И когда он увидел это, он упал в замертвом, в обморочном состоянии. Вот во второй главе он и говорит: такое было видение подобия славы Господней. Не сама слава, а подобие только. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: сын человеческий, стань на ноги твои. Он упал, замертво упал. И отмер. Я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои. И я слышал говорящего мне. Вот что это был голос ли, который сопровождался звуковыми какими-то эффектами? Или же это просто на уровне сердечной мысли он это понимал. Но здесь не описывается об этом. И что же он сказал? Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом, с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. Вот всем нам хочется общаться с интересными, образованными, хорошими людьми. А вот куда он его посылает? К людям непокорным, к изменникам, с огрубелым лицом и с жестоким сердцем. К ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них». Вот мы не должны заблуждаться насчет плодов, какие будут от проповеди вашей, от учительства вашего. Может результат быть нулевым, а может быть что-то и будет. Может быть из всех один или два человека чье-нибудь сердце тронется. А так, не от нас с вами зависит это плодоношение. Никогда вы не обратите весь дом, в котором живете. Господь не мог этого сделать. Сколько раз хотел я собрать вас, как кокош, буквально как курица, собирает птенцов под крылья, и вы не захотели. Все остается дом ваш пуст. Так вот, но ты должен говорить, будут они тебя слушать или не будут. Ибо они мятежный дом. Так, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Люди жалят своим языком, как скорпионы. Дальше. Не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им, слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Как и он, все упрямился. Не хотел идти в Ниневию проповедовать ниневитянам. И сел в корабль, спрятался в трюме. Думал, что он может спрятаться от Господа. Но и там его нашли. Дальше. А вот дальше само призвание. «Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем «плач и стон и горе». То есть вот в этих словах передается основная тема его проповеди, потому что это самый канун агония иудейского царства. Агония осталась сущий пустяк до падения и разрушения храма и до плена. И сказал мне, сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне, сын человеческий, напитай чрево твое, и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. Отметьте это. Иезекииль, 2 глава, тире 3 глава, 1-3. У пророка Амоса есть одна фраза. Господь ничего не делает, не открыв тайны рабам своим, пророкам. Ничего не делает, не открыв тайны рабам своим, пророкам. Вот они эти тайны нам и передают. Откройте третью Ездры, книгу. Третья Ездры. Это на рубеже заветов. Она, ее даже не было, этой третьей Ездры, в Септуагинте. Она переведена с латинского из Вульгаты.
Ну, срочно, думаю, там митрополиту не выехать, машину только поставил. Все. Дорогие мои, кто поставил машину у входа не в монастыре, а вот митрополиту не выехать? Как 241-99. Вот женщина встала. Простите, пожалуйста.
Итак, открываем третью книгу Ездры. Вот в этих Библиях они помещены все в полных. А так каноническая Ездра одна. Ездра и Неемия. В наших же Библиях есть вторая Ездра и третья. Кто такой Ездра? Ездра тоже был в этом Вавилонском плену. Ученый-священник, который поставил целью своей жизни изучать закон и обучать его, этому закону народ. Вот с ним пришла в Иерусалим вторая партия переселенцев, когда Кир Персидский издал указ, позволяющий евреям вернуться из плена на родину. Первая партия числом 50 тысяч круглым числом пришла с князем Иудиным Зоровавелем, спустя некоторое время пришел вот этот Ездра. И когда он пришел и увидел, что творится в Иерусалиме, то есть получается, что плен-то ничему людей не научил. Тоже опять пошло самое. Смешанные браки, регулярного богослужения нет, храм не достроен. Десятину в храм не приносится, нарушается суббота. Торговля идет в то время, когда нельзя этого делать. И многое другое. Ревностный был. И вот дело представляется таким образом, что во время плена, вот этих депортаций, пожарищ, погибли все свитки закона. И люди остались без Писания. Это, конечно, неверно, но вот хочется было, так хотелось представить дело, что в результате национальной катастрофы люди остались без Слова Божия. И вот Господь поручает этому Ездре приготовиться, ибо Он через него восстановит все Писание. И вот с этой целью нам нужно посмотреть с вами 14 главу. Открывайте 14 главу. Так. И он должен найти себе 5 мужей-скорописцев, нашел бы, чтобы они записывали, когда он будет говорить. Читаю вам 14 главу с 37 стиха. Там есть на нашу тему. «И взял я 5 мужей, как он заповедал мне, и пошли мы в поле, и остались там. И вот на другой день голос воззвал ко мне, Ездра, открой уста твои и выпей то, чем я напою тебя». Я открыл уста мои, и вот полная чаша подана была мне, которая была наполнена как бы водой, но цвет того был подобен огню. И взял я и пил. И когда я пил, сердце мое дышало разумом, и в груди моей возрастала мудрость, ибо дух мой подкреплялся памятью. Уста мои были открыты и больше не закрывались. Всевышний даровал разум 5 мужам, и они ночью писали по порядку, что было говорено им, и чего они не знали. Ночью они ели хлеб, а я говорил днем и не молчал ночью. Написано же были 40 дней 94 книги. И когда исполнилось 40 дней, Всевышний сказал, первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные, и недостойные. Но последние 70 сбереги, чтобы передать их мудрым из народа, потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания. Так я и сделал. Отметьте, 3 Ездры, 14 глава, 37 стиха по 48. Следовательно, необходимо, чтобы быть пророком, чтобы быть провозвестником Его воли, что необходимо? Чтобы к нашим устам прикоснулся угли жертвенника, или своей рукой Господь, или съесть небесную книгу нужно, или выпить вот эту небесную чашу. Да, это необходимо. И вот мы знаем пророков-писателей, которые оставили после себя книги, и анонимных пророков, о которых осталось только имя, а то и имен нет. Они в Писании называются Небиим пророки, есть раздел пророческих книг. Также они называются «И пришел ангел в Бохим». Ангел – это пророк. Да, действительно, это как ангелы были, люди среди народов. Человек Божий. Вот человек Божий. Он пятидесятник со своим пятидесятком, с иронией, кричал Илии: «Эй ты, человек Божий, сходи, царь велит». Если я человек Божий, пусть пожрет тебя и твой пятидесяток огонь. И сожжел огонь и поразил всех. Второй тоже с такой же дерзостью говорил. А третий разумный был. Упал на колени, вознес к нему слова такие: «Господин мой Илия, царь велит привести тебя. Если я не приведу, меня убьют». Ангел говорит Илии пророку: «Сходи, не бойся». И он пошел. Следовательно, нельзя прикасаться помазанным. «В пророках моих не лукавнуйте и не прикасайтесь к помазанным моим». Он на пророка Елисея кричали дети: «Иди, иди, плешивый! Иди, иди, плешивый!» – смеялись над ним. И проклял их именем Господним. И вышли две медведицы, и растерзали больше... Вот вы сказали сейчас... Вот жестокость какая, на-ка детей не пожалел. А что их жалеть-то, детей-то? Что с ними миндальничать? Откуда все злодеи рождаются? Вот из этих же маленьких детей. Не нужно заниматься идолопоклонством. Не препятствуйте детям приходить ко мне. Ибо таковых есть Царствие Божие. Так. Но вот сколько детей таких. Так, вот мы все приводили примеры из Ветхого Завета. А вот в Новом-то, может быть, по-другому все выглядит. То же самое и в Новом Завете. Открывайте Евангелие от Матфея. Найдите 10 главу. Вы нашли 10 главу, и в этой 10 главе в начале даются имена 12 апостолов, которых избрал Господь, а с 5 стиха наставление им. А вот дальше, с 16-го, на нашу тему. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Вот нарисуйте в своем воображении картину. Овечка среди волчьей стаи. Среди волчьей стаи голодная, одна овца. Что она может им противопоставить? Агрессию, она не агрессивна по природе. Да и потом, она одна, ничего, ее растерзает мгновение. И тем не менее Господь говорит, что вот окружающий мир подобен волчьей стае, если это безбожный мир. И он не терпит среди себя вот такое. Поэтому будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Вот я бы вам порекомендовал самим поискать толкование на этот текст. В чем заключается мудрость змеи и простота голубя. Дальше. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. А это исповедничество. Максим исповедник. Кто назывался исповедниками? Люди, которые вынесли мучения и остались в живых. Вот они, живые исповедники. А вот дальше, когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить у вас. Вот как прекрасно сказано. Дух Отца вашего, не сочиняем заранее речей, в тот час дано будет. Посмотрите, пожалуйста, все Евангелие, отмечайте это, с 16 стиха по 21, по 20. Посмотрите Евангелие от Иоанна, 14 главу. От Иоанна, 14 главу. Посмотрите, что здесь сказано в 16 стихе. Читаю с 15-го. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его». Вот вера перешла в знание. Вот прекрасно бы, если бы и у нас вера постепенно переходила в знание. Потому что только единицы знают Бога. Веруют многие, знают Бога единицы. Ибо Он с вами, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Вот это на тему Боговдохновенности. Отмечайте это и находите 16 главу. Вот, видите, 12 стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Без всякого посредства, никаких учителей, никаких академиков, никаких профессоров и доцентов нет. Это непосредственное научение, которое люди утратили от древности, потому что уклонились и от первой любви, и от истины. Бог находил ум таких людей чистым, и потому беседовал к ним непосредственно. Не было никакой преграды, никакого препятствия вот для такой беседы. А когда стали уклоняться во всевозможные измышления, грешить, тогда между Богом и человеком стала вот эта непроницаемая стена. И вот как же? Вот он дал нам Писание. Мы через Писание-то мы приходили. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Почему же этого такого мы не ощущаем? Ведь это же было сказано. И сказано не только апостолам, но и их преемникам. Дух Божий наставляет человека на всякую истину. Непосредственно, если находятся соответствующие условия для себя, для обитания в нем, для действия в нем. Если этих условий нет, в антифоне так и поется. Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается. Светлеется троическим единством священно-тайне. То есть посвящается учением о Троице священно-таинственно. То есть это невозможно и передать на человеческом языке, а только познать опытно это можно. Видите, это было бы прекрасно. И от нас с вами зависит, как будет действовать Дух. Есть ли для нас, для Него, вот в нас, среда такая, чтобы Он пришел и вселился. Вот, давайте. Теперь давайте посмотрим последнее, что на эту тему скажет апостол Петр. И его слова нужно взять даже в качестве эпиграфа к этой теме. Откройте Второе Соборное Петра. За книгой Деяний идут послания соборные. И вот нам нужно найти Второе Соборное послание. Вы нашли. Второе соборное послание, я читаю вам первую главу из 19 стиха. Вот он вспоминает, как он был на Фаворе с двумя другими учениками, как пред ними преобразился Господь. И как они слышали этот голос, который невозможно было забыть. Ибо, 16 стих, посмотрите, мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Вот теориям каким-то верим, а очевидцам, свидетельству очевидцев не верим. Но кто так устраивает, кто сеет эти ковы, а? Ясно и понятно, кто. Вот в чьей власти ум, это вот и результат. Мы имеем ум Христов, скажет о себе. А если он не во власти Христа, то в чьей же он власти? Кто его вот учит? Смотрите, быв очевидцами его величия, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали. будучи с ним на Святой Горе. И он звучал у него в сердце постоянно. «Сей есть Сын мой возлюбленный». И при том, а вот это на нашу тему, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. На вопрос, что такое Священное Писание, вы можете ответить, вот это вернейшее пророческое слово. Что такое Священное Писание? Светильник, сияющий в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда. А кто назвал себя внутренней звездой? Утренней звездой. Христос. Я есть звезда утренняя. Следовательно, через изучение Писания, через в человеке поселяется Дух Божий, Христос. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, не произнести, не объяснить. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот отметьте, 2 Петра 1 глава 19-21, стих 21 наизусть. Ибо никогда не было произносимо пророчество по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот они, органы Духа Святого. Вот этот только стих 21 вы должны постараться выучить наизусть. Вот кратко на тему о богодухновенности. Следовательно, это свойство Священного Писания. Вот и была теория вербальной вдохновенности. Согласно нее, человек во время инспирации наития на него Духа Божия становится пером книжника-скорописца. То есть вот ручка не сознает, что я пишу, я двигаю ей. Так и пророк во время вот наития на него Духа Божия превращается в результате этого экстаза таким вот пером. Неверно. Если бы это было так, человек не отражал бы свою личность в Писании. А там сохраняется его индивидуальность, его способность, его интеллект, менталитет. Все сохраняется. Господь не превращает человека вот в такое орудие. Нет, не лишает его разума. Это таинственное соавторство. Вот воздействие Божия Духа на дух человека, в результате которого озаряется его ум, просвещается сердце, направляется воля. Он действительно сосуд благодати и передает то и только то, что угодно Богу. Вот вам с научной точки зрения скажут, наука не знает непогрешимых текстов. Вы связаны авторитетом. Да, мы связаны авторитетом. Для нас конечный судья во всех рассуждениях – церковь. Наше учение должно быть в русле вот этого церковного учения. Если вопреки, то мы еретики с вами. Последняя инстанция – скажи церковь. Если и церковь не послушает, пусть будет для тебя, как язычник и мытарь. Вот нужно знакомиться, следовательно, с историей церкви. Карташов, Вселенские соборы, Болотов, Василий Васильевич, лекции в по истории Древней Церкви. Вот мы с вами закончили эту тему. И давайте запишем следующий пункт. Вы не устали еще?
Нет.
Вот давайте запишем еще следующий пункт. Молотов. Вот он похоронен. Гений всех времен и народов. Василий Васильевич Болотов. Болотов. Лекции по истории Древней Церкви. 4 тома. Если вы их приобретете и начнете читать, то скажете, надо иметь очень солидную подготовку, чтобы читать эти лекции. Да, и тем не менее, если вы их одолеете, вы будете прекрасными специалистами по истории догматических движений. Спасский, Борис Спасский, запишите. История догматических движений. История догматических движений. Спасский Б. Я... Ой, уж время-то... Так, ведь вам приготовил что-то по литературе. Нужно записать, чтобы вы... Но для этого требуется ходить в хорошие библиотеки. И кто имеет возможность в публичную библиотеку Академии наук, в другие книгохранилища, там, где есть все эти журналы дореволюционные, в том числе и богословские журналы, вам нужно туда ходить и... А так запишите. Рыбинский В. Это прекрасный был обозреватель, то, что выходило у нас по Священному Писанию. Рыбинский В. Первый опыт, в кавычках, введения в Священное Писание. Первый опыт введения в Священное Писание. То есть там вот все, что вокруг Писания, что помогает нам понимать Писание. Был такой прекрасный журнал «Труды» Киевской Духовной Академии. «Труды» Киевской Духовной Академии, ТКДА сокращенно. Запишите аббревиатуру и выйдите, значит, это труды. 1900 год. 11 номер. 1900 год. Вот там вы найдете этот материал. Затем мы не читаем с вами на языке оригинала, на языке иврит, на котором говорил Моисей. Надо, в переводах мы все читаем. Пишите такое, краткие сведения о древних переводах Ветхозаветной Библии. Краткие сведения о древних переводах Ветхозаветной Библии. Где это найти? Вот тоже был журнал «Чтения в обществе любителей духовного просвещения». «Чтение в обществе любителей духовного просвещения». ЧОЛДП. 1878 год, номер 12. 878, номер 12. Ладинский А. Древнейшие переводы и перефразы. Древнейшие переводы и перефразы Священного Писания Ветхого Завета. Журнал «Духовная беседа», Д.Б. «Духовная беседа», 1872 год, номера 21-22, точка с запятой, 28, точка с запятой, 30, точка с запятой, 40. Вот это все вам нужно будет знать. Теперь вот, поскольку мы все-таки целостно из себя не представляем личности, вот эта наша раздвоенность, она сказывается и в богословской мысли, в течениях ее. И вот от древности известны две школы богословия. Запишите: Дмитревский В.Н. Дмитревский В.Н. Александрийская школа. Александрийская школа. Точка. Очерк из истории духовного просвещения от первого до начала V века. Очерк из истории духовного просвещения от первого до начала V века. По Рождестве Христове. Казань, 1884 год. И последний на эту тему — Леонардов Д. Теория богодухновенности Библии. Теория богодухновенности Библии в Александрийской школе. Теория богодухновенности Библии в Александрийской школе. Журнал «Вера и разум». 1906 год. Номера 1-4. А по теме нашей запишите следующий пункт. Литературные жанры Библии. Литературные жанры Библии. 1900, я сказал, шестой. Номера 1-4. Вы отныне должны три дороги: домой с работы, в храм и в библиотеке. Больше вас нигде не найдешь. И вот в трех местах только вас и можно искать. Вот ответ Маркса его сестре, дочери, спрашивала: ваши любимые занятия? Рыться в книгах. Вот ваши любимые занятия — рыться в книгах. И вот обогащать себя с тем, чтобы эти знания сразу же передавать и другим, приобщать других. Вот литературные жанры. Вот посмотрите. Это стили литературные. Они наблюдаются, как и во всякой другой письменности, в литературе. Эти жанры есть и в библейских книгах. Но вот как нужно поставить вопрос: можно ли на человеческом языке адекватно выразить божественную мысль? Невозможно. Ни на каком самом совершенном. Апостол Павел, восхищенный до третьего неба, он говорил, что он слышал слова, которые невозможно передать на человеческом языке. Их можно только услышать, познать опытно. Передать их невозможно. Следовательно, слово, вот эта словесная оболочка, для мысли божественной является темницей. Она вгоняется, образно говоря, в наш несовершенный речевой аппарат. И вот как атомное ядро при определенных условиях начинает излучать из себя бесконечную, кажется, энергию, так вот эта энергия, Слово Божие, благодатная энергия, заключается в словесной вот этой оболочке. И нам с вами нужно не только останавливаться вниманием вот на этой внешней оболочке, но и стремиться раскрыть и высвободить вот эту сокрытую в ней энергию. Посмотрите все быстренько, потому что все уже. 2 Коринфянам и найдите 3 главу. 2 послание к Коринфянам. 3 глава. Вот в 3 главе он скажет, что сам-то человек должен из себя представлять письмо Христово. Вот он пишет. Читаю вам со 2 стиха. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, конечно, узнаваемое и читаемое по поведению. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Скажите, положа руку на сердце, мы с вами представляем из себя письмо Христово? А, скажите-ка.
Написано большими ошибками.
Вряд ли можно сказать о нас так. Такую уверенность, читаю дальше, мы имеем в Боге через Христа не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Вот отметьте это. 3 глава 2-6. И напомните в следующий раз, что я ищу эту тему. И нужно сказать несколько слов и показать на примерах эти стили, на примерах разных вот библейских книг. Я благодарю вас за внимание. И до следующего свидания.